Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». В эфире наша традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы с удовольствием продолжаем путешествовать в цикле наших передач «Православие и культура» вместе с искусствоведом, кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здрасте, Дмитрий Владимирович.
Добрый день.
Ну что ж, продолжаем двигаться дальше. А вкратце напомню, с чего мы, собственно говоря, начали. Это, конечно же, с понимания этого великого, грандиозного события, откуда вообще все, в принципе, стартовало, да, в православии и в понимании православной культуры. Это, конечно же, крещение Руси, 988 год. И вот об этом мы уже с вами говорили, и теперь хотелось бы двигаться дальше, потому что именно в ближайшем столетии после крещения Руси были заложены, как мы уже в прошлых передачах говорили, заложены основы всей последующей христианской культуры древнерусского государства. Русь начала не только быстро вбирать в себя предшествующий опыт византийского и южнославянского искусства, литературы, музыки, но также опыт отныне родственный ей по самому их православному духу, ну и творчески, естественно, как-то это все преобразовывать уже в своих национальных культурных формах. Итак, Дмитрий Владимирович, что же было дальше?
Вот эпоха Ярослава Мудрого, ну, кто помнит русскую историю после смерти Владимира Святославовича, короткое и неизбежное в таких случаях междуцарствие. Ну, у Владимира было 12 сыновей. В таких случаях всегда происходит то, что происходит. Кстати, это междуцарствие, я думаю, все, кому близка православная культура, знают, подарили нам святых Бориса и Глеба.
Да,
как
да.
раз на эту эпоху падает. И вот рубежная и очень, как бы, такая во всех отношениях кардинальная эпоха. Это примерно 30 с небольшим лет правления Ярослава Мудрого. Вообще-то, кстати, как это всегда очень интересно бывает, вот этот имидж, это прозвище к нему прилепилось посмертно. Потому что при жизни...
Это о Мудром мы говорим.
Да, именно о Мудром. Да, потому что при жизни его называли совершенно неожиданно Ярицлейф Скупой. Да. Но скупой, видимо, человек умел каждую монетку считать. Вот, и мы увидим, что это было не случайно. А Ярицлейф, это говорит о том, что варяжское происхождение Рюриковичей тогда помнили гораздо лучше, чем сейчас.
Смотрите, как, да, от скупого до мудрого, да, парадоксально, да.
Ну, а вы знаете, собственно, парадокса особенного нет, потому что очень часто деяния политических деятелей, да и вообще деятелей в истории человечества адекватно оцениваются постфактум, это понятно. Но тут есть еще одна очень интересная деталь. Дело в том, что в эпоху Ярослава происходили неслыханные, грандиозные перемены, как раз о том, о чем мы будем говорить. А вот есть здесь ядовитая деталь. Как, знаете, у китайцев самое страшное проклятие. Чтоб вам жить во времена реформ. Понимаете? Да, потому что, когда идет подвижка эпох, какой-то тектонический сдвиг, да, жизнь да. меняется, позитивные аспекты перемен всегда осмысляются постфактум, А на первый взгляд всегда выходит, вот, Некрасов, кому на Руси жить хорошо, понимаете? Порвалась цепь великая, порвалась, раскочилась, одним концом по барину, другим по мужику.
По мужику,
да. Я, знаете, всякий пример хромает, но я всегда вот своим студентам рассказываю одну очень хрестоматийную деталь. Она нам поможет понять, почему он при жизни был скупой, а посмертно стал мудрый. Вот, знаете, не так давно в Соединенных Штатах Америки, ну как не так давно, прибили Клинтоне. Угу. Вот, проводилась очень интересная акция среди учащихся молодежи. Там попросили, ну, Клинтон тогда был 42-й, по-моему, президент США, угу, если мне память не изменяет. И вот попросили учащихся колледж, школ и вузов оценить всех 42 президентов США, которые прошли, по пятибалльной системе, как учеников, от пола до пятерки.
Так.
И вот очень интересный был результат. Чистую пятерку получило 3 человека. Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, угу, и Франклин Рузвельт. Угу. Ну, что совсем вполне логично. Один отец-основатель, второй спас страну от развала и дал свободу, третий победил Великую депрессию, выиграл Вторую мировую войну.
Войну, да.
Но что самое интересное, при жизни все трое имели рейтинг 4%.
Угу.
Вот это самое оглушительное. То есть, почему такое было? По тем же причинам, они были творцами нового.
Угу.
Причем у всех троих это шло через очень драматические моменты. Ну, Линкольну, как вы знаете, это жизни стоило. Вот. Так вот, нечто подобное, видимо, приключается...
И с Ярославом, да?
Да. И вообще, не только с Ярославом, а вообще со всеми. Мы вот дальше, когда пойдем вглубь нашей, вернее, дальше по векам русской истории, мы увидим, что подобное экспоненты будет несокоматричной. Понимаете, mm-hmm, когда начинаются большие перемены, когда возникают какие-то подвижки такие очень большие, вот первая реакция бывает не всегда позитивной. Да. А в случае с Ярославом эта ситуация усугублялась одним очень простым фактором – неизжитым язычеством.
Да, да, да.
Потому что давайте отдавать себе отчет. Мы уже говорили на прошлой передаче о том, что сам процесс крещения, учитывая большие размеры страны и тенденцию ее увеличиваться,
да, растянулся,
да, он растянулся, сути, на, да, столетие,
да,
на столетие. И мы, например, забегая вперед, скажу, когда мы доберемся, например, а я думаю, что нам удастся это в скором времени сделать, доберемся, скажем, до великого и ужасного российского 17 века, самого переломного, может быть, за всю эпоху России, мы увидим, что даже там действовали какие-то языческие импульсы. И иногда в совершенно, я бы сказал, таких угрожающих гротескных формах.
В том числе и в культурном аспекте, да?
Даже в церковном.
Даже в церковном.
Даже в церковном, про культурное вообще не говорю. Вот. А здесь мы имеем ситуацию, когда с момента начала отказа от язычества, официального отказа от язычества, прошли считанные десятилетия. Понимаете? Это примерно столько отделяет Ярослава от момента крещения, ну сколько нас, скажем, отделяет от распада Советского Союза.
Угу.
Ведь совершенно же понятно, что еще все это сидит как бы в печенках и в подноготной.
Угу.
Понимаете?
Угу.
Поэтому, безусловно, эти моменты должны были носить. И мы, кстати, убедимся в скором времени, что после смерти Ярослава на первом же кризисе будет попытка языческой реакции.
Угу.
Но об этом потом.
Да,
об,
да,
этом потом.
Итак, что же произошло при вступлении во власть Ярослава?
Вот, знаете, если оставаться в рамках разговора о культуре, а
да,
все-таки
да,
нас
да,
это...
Да, конечно.
Вот я еще раз вспоминаю определение Юрия Михайловича Лотмана, который назвал именно древнерусскую культуру культурой взрыва. Вот другим словом это просто не охарактеризуешь, потому что поражает не только богатство проявлений культуры, которое имело место при Ярославе, а поражает другая деталь, что именно вот только что после крещения, причем при условии, когда вся остальная страна еще только так по сантиметру, по миллиметру входит в эту новую христианскую культуру, и такой фантастический культурный взрыв. Первый, но далеко не последний в нашей культуре. Я это говорю о том, что мы потом будем сталкиваться, что некая вот такая матрица вертикального взлета культуры, она у нас будет повторяться неоднократно. Причем повторяться в самых, казалось бы, неблагоприятных условиях, после каких-то серьезных катастроф, угу, социальных, там, политических, культурных, как феникс из пепла. Так вот, с чем связан этот вот взрыв культуры при Ярославе? А ведь давайте посмотрим, что мы имеем в области художественной культуры и духовной в Киевской Руси того времени.
Да,
вот
да,
такой маленький срез, смотрите. Во-первых, возникает такой грандиозный феномен, как самостоятельная древнерусская литература. Кстати, термин вообще с научной точки зрения не очень удачный, потому что, когда мы говорим «древняя Русь», mm-hmm, вы понимаете, мы ведь знаем по классической схеме Маркса, древность – это древний мир, mm-hmm, потом средневековье, то есть Киевская Русь относится к средневековому,
к средневековому
этапу, поэтому
да,
скорее
да,
можно было бы говорить о средневековом.
Ну, так уж повелось, древний,
ну, да,
да,
термин менять поздно, понимаете, поэтому уже будем как бы…
Да, да.
Так вот. То есть, ведь давайте четко для себя определим. Вот если Ярослав Мудрый – это начало XI века, а древнерусский этап, так называемый, но средневековый, он растянется до конца XVII века. Потому что фактически, вот мы когда опять-таки доберемся до XVII века, определенным рубежом можно там будет считать где-то вот 70-е годы.
Mm-hmm.
То есть, это… 11, 12, 13, 14, 15, 16, почти 700 лет. Ну, 600 с небольшим, это однозначно. Огромный период.
7 веков.
Да, почти 7 веков. Старт приходится на эпоху Ярослава Мудрого, и что совсем интересно, и совсем нестандартно для той эпохи, мы даже знаем первое такое произведение, и оно авторское. Я обращаю внимание слушателя, в средние века, в общем, выпячивать свое авторство как-то было не принято, угу, понимаете? Церковь считала, что это гордыня, понимаете, да. И поэтому, как бы, очень многих авторов не только у нас, но и в Европе мы не знаем. Мы знаем, угу, произведение, мы не знаем, кто его писал. В данном случае мы знаем до последней запятой. Это слово о законе и благодати.
Угу.
Это то, с чего все началось, и его автор, митрополит Иларион
Киевский. Иларион, да, да, да.
Кстати, очень интересный момент, мы к нему вернемся.
Да, насчет… об этом подробнее, да.
Да, да, и ведь во всех своих жанрах, то есть это и жития святых,
да,
популярнейший жанр, это и воинская повесть, которая потом будет одной из самой важной, это и социально обзаостренное произведение, вот, и здесь совсем интересно философское, потому что слово о законе и благодати, оно открывает в нашей литературе очень интересную тенденцию. Дело в том, что профессиональной философией, вот в том плане, какой она существовала, скажем, в Древней Греции или в Древнем Китае, Русь знать не будет до нового времени.
Mm-hmm.
Вот. В этом отношении, как бы, вот мы скорее ближе к цивилизациям Востока. Потому mm-hmm. что, вот, например, в Индии, к примеру, там тоже самостоятельная философия явления довольно поздняя, в отличие, скажем, от Греции или mm-hmm. от Китая. Вот. Но там философская мысль развивалась в русле религиозной традиции. Это раз. У нас это будет тенденцией на весь древнерусский этап, потому что, забегая вперед, я скажу, чтобы было ясно, первые образцы светской самостоятельной философии у нас приходится на 18 век.
Mm-hmm.
Это, безусловно, период ученичества. Вот с кристаллизацией некой ближе к эпохе Екатерины II. А первый национальный русский философ – это Чаадаев.
Да.
Это 19 век. Это уже пушкинская эпоха. Вот. Но в рамках религиозной мысли, так сказать, в православии, кстати, это не только наша тенденция, в Византии было то же самое. Если в Западной Европе в рамках католической мысли кристаллизация чистой философии произойдет в позднее Средневековье,
угу,
то в православном мире это произойдет уже в эпоху нового времени. Вот, тем не менее, философская мысль, так сказать, философствование, вот этот дискурс, он через вот эту вот религиозно-художественный момент сохранился. А для России второй интересный момент, который потом проявится совсем интересно уже дальше. это роль большой литературы как заменителя философии.
Mm-hmm.
Потому что, опять-таки, вот если мы вспомним последующую историю России, мы увидим очень интересную картину. Ведь мирового значения русская философия – это Серебряный век. До этого времени есть какие-то одиночки, вот типа Чаадаева, типа, там, скажем, Леонтьева, мы там, Данилевского, мы вернемся. Но были Толстой и Достоевский.
Да.
Которые по признанию любого наблюдателя, любого комментатора, причем во всем мире признанию, они сыграли для русской и для мировой философии роль многократно более значительную, чем профессиональные философы того времени. Понимаете? И тот, и другой оплодотворили русскую мысль, да и европейскую в значительной степени тоже.
Но там что, дело мы имеем, потому что с его величеством искусством,
да,
понимаете?
Но и мысль.
И мысль, да.
Так вот, я обращаю внимание, что слово «закон и благодати» – это старт вот этой тенденции. Это очень показательно, что начинается наша отечественная словесность, профессиональная, письменная,
да,
вот с такого религиозно-философского произведения. Я напомню, что сама коллизия «закон и благодать» – это коллизия Ветхий и Новый Завет.
Ветхий и Новый Завет.
Это осмысление каких-то философских идей, заложенных в Библии. А ведь опять-таки история философии хорошо знает, что Библия как философский документ создала новую парадигму в значительной степени.
Да,
вообще.
Да.
Для Руси это был, знаете, вот вариант, ну, вот как, знаете, в иудейском мире. В иудейском мире мыслители выступали как комментаторы.
Да, это вот классика. Смотрите, да.
Так вот, вот здесь,
да,
тот, да, же самый случай.
Да.
Здесь тот же самый случай.
Актом святого крещения и совершившимся через него в самой народной душе переворотом был дан Киевской Руси мощнейший творческий импульс. Труба апостольская, писал уже вот в упомянутом слове о законе благодати святой митрополит Илларион, и евангельский гром все грады огласили. Фимиам, возносимый к Богу, осветил воздух. Монастыри на горах воздвигли, чернорисцы явились, мужи и жены, малые и великие, все люди заполнили святые церкви, вославили Бога. Вот,
да,
вот, процитировав, да, то есть,
да,
это так или иначе задало некий творческий импульс.
Я просто еще обращаю внимание, что да, задали творческий импульс и задали в некоторых отношениях экспоненту на столетие вперед, даже,
да,
в том числе,
да,
и в,
да,
характеристиках собственно художественных, каких-то,
да,
художественных и мыслительных. Но теперь смотрим дальше. Возникновение Национальной школы иконописи.
Да.
Вот, кстати, насчет иконописи. Ведь мы знаем, что тот модус иконописи, который пришел из Византии, это в значительной степени результат иконоборческого катаклизма.
Угу.
Потому что в раннехристианском мире запрета на трехмерность не было. Вот. Двухмерность принципиальная иконописи – это результат вот того, что в Византии произошло, мы знаем, трагичнейший катаклизм, так сказать, вызвавший страшные потрясения в православном мире в рамках Византии, и результат некого эстетического компромисса.
Mm-hmm.
То есть, как бы признаем визуальный ряд, иконопорцы, если помните, не хотели признавать визуальный ряд, ссылаясь на жесткие установки Ветхого Завета.
Mm-hmm.
Признаем визуальный ряд, но формируем его не в рамках реалистической эстетики, а в рамках эстетического символизма.
Угу.
То есть икона, как говорил новгородский впоследствии знаменитый иконописец Олимпий, окно вина бытия.
Угу.
Да.
Угу.
То есть реалистическая икона возможна, кстати, вполне, но она у нас появится опять-таки в 17 веке. А для вот всего древнерусского этапа это вот эстетика вот такого вот платонического символизма, если мы хотим.
Вот, Дмитрий Владимирович, немножечко, так сказать, перебью для того, чтобы, вот, может быть, слушателям было бы поразмышлять и интересно подумать. Вот все-таки вот эта борьба, борьба Ветхого Нового Завета, если рассматривать эту борьбу вот как раз в плане культурной, что ли, революции, зачем зачем это происходило, почему это происходило, и зачем это нужно было, и что в конечном итоге, к чему это привело. Вот это, зачем это, откуда это произошло? Ветхий, да. Новый Завет.
Вы знаете, вообще это тема для отдельной передачи.
Да, да, и мы безусловно, но может быть, да, потому что мы так вот, или иначе, да, к этому обращаемся. Да.
Да. Видите, я думаю, слушателям будет как бы не вредно вспомнить, что вообще, когда возникало раннее христианство, там ведь встал где-то так не во времена Спасителя, не в апостольскую эпоху, а где-то так в разгар святоотеческой эпохи, где-то ближе к стыку 2-3 века нашей эры, встала ведь одна неожиданная для современных христиан, для современных православных проблема, а не отказаться ли от Ветхого Завета вообще?
Почему?
Потому что концептуально они довольно сильно разнятся. По многим очень показателям. Я сейчас не буду на эту тему как бы особенно садиться, потому что я говорю, эта тема у нас неизбежно возникнет, когда мы подойдем к культуре нового времени. Вот. Но как минимум, скажем, этическая концепция Ветхого Завета око за око, зуб за зуб, этическая концепция Христа хорошо известна.
Да,
понимаете?
Под статью.
И там по многим статьям, например, скажем, даже по такому специфическому пункту, как, например, вопрос духа и плоти. Потому что Ветхий Завет гораздо более, ну, скажем так, менее спиритуалистичен, чем новый. Это в Новом Завете преобладает духовность. В Ветхом Завете духовность, естественно, присутствует, но там есть и очень сильное, я бы сказал, материально-плотское начало. Ну, песнь царя Соломона, почитайте. И,
да.
Да, понимаете, сколько раз была попытка его трактовать чисто иносказательно, чисто в плане метафор. Вот. Плюс ряд книг Ветхого Завета пессимистичен. Книга Экклезиаста, классика, понимаете? Если ее брать не в контексте всей Библии, а если брать ее просто как одну книгу и читать, вот, это философский пессимизм.
Как отдельное произведение.
Да, да, это философский. А ведь маленькая деталь, когда оно писалось, ведь никто не знал, что будет еще Евангелие, понимаете? Отсюда ведь известная вещь, что когда раннее христианство начало формироваться на уровне святоотеческом, будет гностицизм, будет вполне, так сказать, известная страница в истории развития христианства, и в частности учение Маркиона и Валентина. Вот. А они учили, что концепции настолько разные, что Маркион сказал, там и боги разные. Вот. Ну, церковь отвергла эту идею, что это разные боги, но сам концептуальный разлет Ветхого и Нового Завета, он очень бросается в глаза, понимаете? Причем он бросается в глаза и при первом чтении, а когда вчитываешься, когда уже начинаешь входить в контекст, он тем более очень интересен. И этот момент будет неоднократно, причем далеко не только в искусстве. Понимаете, известный факт, что когда Петр I судил своего сына, обратился к Святейшему Синоду, и Святейший Синод, не желая участвовать в судилище, ответил буквально так: «Государь, вот тебе Ветхий Завет, вот тебе Новый Завет, вот читай то, читай другое, как, по какому хочешь, по такому и поступай». Да, и Петр поступил по Ветхому. Да, понимаете, это фактно известный. Вот, поэтому этот момент, ну, в новое время это будет сказываться на целом ряде философских, там, художественных произведений, мы к этому будем постоянно возвращаться.
На сегодня наша передача подходит к завершению. Ну, а вернемся мы к нашему циклу «Православие и культура» в следующий раз, в следующей передаче. И вместе продолжим беседовать с историком, кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Всего вам доброго, до следующей встречи. Разговоры об искусстве.